StreamYard очень хороший сервис, как всегда, как ну, любой компьютерный продукт, как любой Microsoft. А вы уверены, что вам это нужно? Да, уверен. Вы подтвердили. Подтвердите. Нажмите. Запуск трансляции. Трансляции, запуск. Ну, в конце концов, сколько еще нужно вот этих этажей пройти? Ой, добрый вечер. Каждый раз, когда нажимаешь на кнопку, ты понимаешь, что мимо хронометража пролетаешь, потому что тебя 20 раз будут переспрашивать. Вы уверены, что это зеленый? Это не красный? Вот точно зеленый, да? Вот точно зеленый. И, да, конечно, это точно зеленый. Что делает нас счастливыми людьми? Нас счастливыми людьми делают толстые, сытые котики. И чем толще котик, тем больше у нас с вами счастья. Как видите, все заняты. У них очень серьезные дела. Да, людям, конечно, как всегда, свойственно подглядывать и так вот суетиться, и так что-то подлазить. Что там, как там у вас? У нас еда. Мы заняты. Так. Ой, с картинкой опять-таки не угадаешь. Что, куда? Это такое статическое брюзжание, вот это вот компьютер. Ой. Никита Губа. Здравствуйте. Скажите, есть ли перспективы у Лады Азимут в России, дебютировавшей, а также обещают гибрид, полный привод, обогрев всего на свете? О, начинается. Ну вот опять. Эфир меркнет. То есть, почему нужно в этом стрим-ярде теперь, значит, опять ситуация, когда я буду сидеть и в течение всего эфира тыкать пальцем, потому что каждые полторы минуты... Успех любой машины определяется ценой. В России нельзя сделать машину и сказать, поверьте, она очень хорошая. Она прямо очень-очень хорошая. Вот зуб даю, что она очень хорошая. Если цена по карману, то уже все остальное не важно. Конечно, бывают исключения, бывает какая-то экзотика, красота. Когда, например, пришел 60-й патруль, то восхищение было этой машиной таково, что перед ее красотой люди просто сразу пали ниц и начали придумывать легенды о том, что у этой машины миллион, то есть, еще раз, 60-й патруль, это 80, какой был на дворе? Наверное, где-нибудь 87-й, 88-й год. И вдруг первая партия официальных патрулей на фоне УАЗика, Гелендвагенов тогда еще не знали, появляется красивая машина. Это исполнение сафари, на крыше целая «Катюша». Широкую резину тогда вообще никто не знал. Противотуманки, расширители арок. Машина настолько нарядная, что про нее стали придумывать легенды. У нее миллион гарантийный пробег, что она не ломается, что она безупречна. Потому что просто понравилась, потому что полюбилась. И вот там цена не имела значения. Но ее, конечно, никто не купил, потому что в стране ни у кого не было денег на приобретение этой машины. Но было не важно, что она из себя представляет, было важно то, как она выглядит. У Азимута подобной судьбы не будет, потому что любая российская машина, она всегда априори воспринимается сразу с подозрением. А что вы ее сделали? А что там китайское? Какие будут перспективы? И всегда, конечно, есть люди, которые на это не очень обращают внимание. Самое главное, что вот я Бонни Элегант, я первый на деревне. За Азимутом тянется очень долгий шлейф неопознанности, откуда ты, мил человек, взялся, из чего тебя, мил человек, сделали. Я тебя слепил из того, что было. И если вот на входе цена будет такая, что она поразит, вот прям что-то такое, машина, например, сразу полноприводная, полный привод нет, только обещают, но у этой машины будут, вот ее внешности, внешность, это важно, на внешность среагирует. Красивая или нет, это даст другой результат, полюбили или не полюбили. Красивую полюбили, некрасивую просто заинтересовались. И будет вот некий момент интереса, когда, да, просто это новинка. Но новинку всегда какой-то спрос. Минимальный, но он точно есть. А вот дальше, только от цены зависит. И поскольку АвтоВАЗ ценой никогда не угадал, ни разу, он каждый раз в этом отношении рынок обманывал, то у Азимута абсолютно никаких перспектив. Его наиграются, и вот как Веста. Ну, тем более Веста, она же не ритмично выпускается, потому что ее не из чего собирать. У Искры. Но у Искры у нее комплектующие со всего мира, их не так много российских. Искра все-таки это Рено Логан, а Логан производится ну, в большом количестве стран, там порядка 6-7, смотря как считать, стран производит Логан. Комплектующие вроде бы там вот где-то есть, а тем не менее никакой Искры. Нет ажиотажа по поводу Искры. И вопрос, ну это же новинка, она новинка всегда как-то, так или иначе, интересы спроецированы. Где результат? Да завод не справляется с этим. И с Азимутом будет то же самое. То есть это будет заявка такая, мы тут сделали вам иномарку, вы нам должны машину эту точно совершенно здесь на руки взять и поднести через тернии к звездам. Не получится. Завод не угадает с ценой, потом начнутся проблемы с качеством, потом выяснится, что она сделана из деталей, которые на рынке отсутствуют, И по всем остальным признакам это будет машина, которую потом придется впихивать из серии. Вы любите нашу Азимут, это такая хорошая машина. Никита Чубаров, котикам привет. Почему 62-й Майбах потерпел провал? Почему вообще проект Майбах потерпел провал? Мерседес, кажется, нам, ну, все-таки он фетишизирован до такой степени, что есть люди, которые просто, в принципе, не понимают, что Мерседес не может быть плохим уже, это же Мерседес. И сколько раз приходилось спорить с людьми, которые говорят, так, у них закрыты глаза, говорят, это же Мерседес, он же непогрешим. То, что Мерседес – это обычный ширпотреб, когда с тебя требуют в три конца только потому, что есть репутация и некое уважение к этой машине, не подтверждается ничем. Мерседес А-класса, но это не Мерседес. Это даже трудно сказать, что это такое, что это за пародия. Там S-класс, который вот сейчас, например, по всем техническим своим признакам, это откат назад, вот после рестайлинга, немножечко, это главный Мерседес на Земле. Это машина олигарх, машина министра, машина президента. Да-да-да, это вот он как раз откатился по очень многим своим заявкам, не оправдав. И в отношении Мерседеса, ну, так считается недопустимо. Ну, что вы, ну как? Мерседес, Мерседес. И у Мерседеса много провалов. Как Мерседес, например, входил, если помните, в коммерческую линейку минивэнов. Когда они взяли Митсубиси и сделали эту машину под названием МБ-100. Это вот очень смешное явление. Они провалились с ним. Они провалились с Майбахом, они провалились с легкой коммерческой линейкой, когда взяли Рено Кангу и сделали из нее Цитан. И X-класс, когда они взяли пикап, последними пришли в эту тему, но все бежали, я бежал. Они же тоже провалились. И вот Майбах – это из категории того самого провала. Майбах был только Мерседесом. Он не был автономным автомобилем. Это был рестайлинг. То есть взяли S-класс, покрасили его в другие цвета и сказали, а вот за это вы должны на 2 нуля больше. Почему? А что в этой машине такого? Двигатель? Нет, Мерседес. Подвеска? Нет, Мерседес. На крыше у нее была световая панель у Майбаха. По цене она стоила, как 2 Volkswagen Golf. С какой стати? Да нет, это же Майбах. И играя в эту игру, Мерседес не выделил Майбах в отдельную линейку. Не было, была попытка построить отдельные шоурумы Майбах, устраивать отдельные виды взаимодействия с клиентами. То есть одно дело присыщенный клиент Мерседеса, а другое дело небожитель на Майбахе. Его нужно было окучивать совершенно по-другому. И был эпизод, когда на презентации Майбаха в России собрались вот эти все владельцы роликсов и яхт. И шампанское им разливали в пластиковые одноразовые стаканчики. Это вот как раз надорвались. Вот корейцы, например, которые придумали себе точно такого же Майбаха, называется Genesis, взяли и придумали, сказали, у нас будет премиальный, сверхпремиальный, суперпремиальный, максимально премиальный, запредельно премиальный бренд. Он будет называться Genesis. Начали выстраивать линейку Genesis, начали выстраивать отдельную позицию на рынке, отдельную позицию в шоуруме и отдельную вообще линейку, в том числе характеристик этих автомобилей. То, каков Genesis, таковым ни один Hyundai больше не является. А Mercedes являлся. И зазнайство, заносчивость. А у немцев мы видим, что на самом деле мы же напрасно фетишизировали этих людей, превознося их, полагая, что у них порядок, что они всегда очень грамотные, очень взвешенные, они совершенно точные, четкие, ничего подобного. Ханыги абсолютные. Особенно те, кто жил в Германии, могут в этом убедиться. Да еще, ко всему прочему, подлецы. То есть Германия – это нация подлецов. Это Германия – это страна, в которой всем не повезло с соседом, потому что постоянно сосед, улыбающийся тебе в глаза, пишет на тебя тут же донос, моментально. То есть любой твой сосед почему-то подонок. Ну, вот так получилось. И вот эти самые люди, они как раз страну держат именно в том градусе зазнайства, когда они проспали китайскую экспансию, которую, собственно, сами и породили. Китайцев учили делать автомобили немцы. Потому что, а кто такие китайцы? Китайцы никто. Ну, мы сейчас им покажем, они же вон там палочками ковыряются, они же рис есть не умеют, они же не люди. Китайцы же не люди. Ну, китайцы, мы сейчас их вот тут вот так уж и быть, цивилизуем немножко, расскажем, как пользоваться зубной щеткой, про гаечный ключ расскажем, про штангенциркуль и пинками их загоним на плантацию, пусть там Мерседесы выращивают. Китайцы не такие. А зазнайство немцев ровно такое. И немцы проспали, пропустили. Ну, немцы проиграли на сегодняшний день всю свою страну. Она не немцам принадлежит, она принадлежит 6-процентному меньшинству. Когда Исламская Федеративная Республика Германия говорит о том, что она не исламская, они приводят статистику в утешение себе. Говорят, у нас ислам – это 6% населения, из них с паспортами 3. И вот эти 6% отобрали у вас страну. То есть вы слабаки настолько, что вы проиграли не силе, а вы проиграли ничтожному количеству. Но вы проиграли свою страну. У вас, вашей Германии больше нет под вами. И Германия проигранная из той же самой бочки, где валяются другие разбитые игрушки, в том числе и проект Майбах, провалившийся. И, например, X-класс, который был пикапом Навары, то есть взяли Nissan Navara, сказали, что отныне это Мерседес, ну-ка быстро нам заплатите, как за Мерседес. Да, то же самое. Nissan Navara пойду и куплю за углом в два раза дешевле. Что нам стоит авто построить? Очень сложно. Вы видите на примере всей страны, ваша вот как бы упомянутая вскользь фраза, она на самом деле является темой очень серьезного исследования, когда мы видим, что в России, в Советском Союзе существовало огромное количество целых отраслей, отраслевых институтов, НИИ, есть, были заводы, было министерство, а результат-то был ничтожный. Мы же все-таки по праву не любили свои автомобили. Мы гордились Волгой, на самом деле прекрасно понимали, что Волга – это же архаика. Мы мечтали даже о Запорожце, но не было ни одного человека за рулем Запорожца, который не мечтал бы от него избавиться после того, как он его купил. Мы гордились «Жигулями» и на любую иномарку из-за руля «Жигулей» смотрели с вожделением. Что нам строит авто построить? А это нам не по силам. Оказывается, есть такие вот цивилизации, которым не по силам. Вроде бы как все понимают, как это устроено. И это как раз особенность Советского Союза и особенность России. По людям, если смотреть, люди-то замечательные. Специалистов же хватало. Сасан Шпикуленко – это инженер невероятно высокого уровня квалификации. И Сасан Шпикуленко свое дело прекрасно знает. Но Сасан Шпикуленко работал на АЗЛК. И где Пикуленко, и где АЗЛК? Где то, что знал, мог, умел и делал Сасан Шпикуленко? А где москвич? Ну вот в те времена это было 412, они как раз вот работали над перспективными моделями, там C3, C5, которые ни во что не вылились, они дали Ижевску, ну, некую подсказку, и в результате остались архаикой на заднем приводе и трансформировались всего-навсего в 2140 москвича. И инженеры, талантливые, очень рукастые, очень профессиональные люди, результатом своего труда могли предъявить только вот это убожество под названием «Москвич». Что нам стоит автомобиль построить? Да у нас сил для этого нет. Мы не можем. Причем мы не можем на уровне системы, то есть государственная система, социалистическая система, русская система, она не позволяет. Потому что есть инженеры, есть дизайнеры, есть. Кто в России как дизайнер реализовался? Да никто. Парфенов и Хаинов, вот имена, которые можно вспомнить, как только из этой системы люди уезжают в другую систему, из них получаются Зворыкин, Сикорский, Апексимов, Прокудин-Горский. Здесь не растет, а там расцветает. Такая особенность страны. Поэтому очень тяжело сделать, построить автомобиль, оказывается, многим не по плечу, не по карману, не по мозгам, не по рукам. Игорь Лещук, добрый вечер. Когда известного модельера Карла Лагерфельда спросили, как вдохновляет его любимая шапка Шупет, он ответил, она просто должна быть рядом. Прекрасно, аплодирую. Надеюсь, что ваши котики вас тоже вдохновляют. Котики. Котики – это самое главное, что у нас есть. Весь мир в труху, а котики близко к сердцу. Рыжему и нерыжему привет.
Привет.
Они же уже закончили трапезу. И вот на подкотельнике, вот такой вот подкотельничек, и на этом подкотельничке в небе парит довольно сытый, ну, с небольшим количеством претензий к этой жизни, котейка. Это не рыжему привет. Теперь рыжему привет. Минуточку. Рыжий, тебе привет.
Да, тебе. Такому солнечному.
Привет передам.
Это из Подмосковья бурманская кошечка Хани.
Вам от бурманской кошечки.
Вопрос сегодня нет, наслаждаемся трансляцией.
Понятно. Самое главное был в этот момент, конечно, привет, который я передавал котикам.
«Земляне 2005» про животных. Как вы относитесь к идее эксплуатации животных человеком?
Я эксплуатирую животных. Я не знаю этот фильм. Я понятия не имею о чем там. Я как раз эксплуататор животных. Я эксплуатирую котиков. Я котиков прям совсем эксплуатирую. Прям вот аж зубы сводят. И лошадей я эксплуатирую. Еще как. Особенно, когда там с постановления с левой ноги начинаешь его высылать шенкелем. И это прям совсем эксплуатация. Так что, как я отношусь, я не знаю, как я отношусь. Я как раз эксплуататор вот этих несчастных животных. А с собаками так меня вообще опасно подпускать, потому что могу наброситься и зацеловать прямо в рожу. Прям вот собаку, вот целиком всю. И поэтому тоже очень будет сложный момент эксплуатации. Но прям лучше меня не подпускать к собакам. В этом году исполняется 20 лет мультфильму «Тачки». Отличный способ привлечь интерес детей к автомобилям через мультфильмы. Взрослые люди забыли, какими они были с детьми. И взрослые люди постоянно точно знают, что хорошо, а что плохо. Поэтому мы видим, например, Государственную Думу, которая говорит, это запретить, это разрешить, а вот здесь, например, второй рассчитать. Потому что взрослые, они считают, что если вдруг они додумались до чего-то, то оно априори является прям бесценным. В данном случае я не себя и не вас имею в виду, но когда мы с вами надеемся, что то, что мы понимаем и нам нравится, мы смотрим мультфильм «Тачки», как же здорово придумано. Вот эта вся коллизия, причем совершенно неузнаваемый главный герой, потому что кто этот красный? Он то ли Корвет, то ли Mazda MX-5. Это очень такая серьезная степень абстракции. Но нам этот сюжет так интересен. Котейка, что ты хочешь? Он прям вот орет. Мы увлечены, нам же нравится. И мы каждый раз полагаем, что проверенное на себе, ну и чего ты вопил? Он сразу, конечно, пошел. Проверенное на себе, наверное, будет таким же завораживающим и интересным для наших детей. И сколько раз мы пытались побудить детей к чему-то более даже нужному и важному, чем просмотр мультфильмов, потому что просмотр мультика – это хорошая анимационная подача наших интересов, когда мы знаем, что автомобиль – это же здорово. А дети на это не реагируют. Ты им показываешь, а им неинтересно. Предположить, почему вдруг так, вот, можно заставить, а нужно ли заставлять? И мультфильм «Тачки», он замечательный мультфильм, он когда появился, это было так здорово, а мы с вами уже были достаточно взрослые. Если бы мы смотрели там в 5, в 6, в 7-летнем возрасте, ну, трудно сказать. Вот мы в детстве же ничего не понимаем, мы что-то запоминаем, мы же не анализируем, мы очень редко, мы ловим ту подачу и ту смысловую нагрузку, которая была заложена. И взрослые старались, они нам объясняли, они нам преподносили. А мы в детстве смотрели, ну это же просто клевые картинки, это же так здорово. Но из этого ни в коем случае не было того результата почти никогда, который был по расчетам авторов этого кино, этого спектакля, этого мультфильма, туда заложен. И в те времена, а у нас, у многих из вас эти времена еще в памяти остались, когда нас маленькими, очень смешно, да, дедушка, ты что, был маленький, был? И что, ты ходил, в детский сад ходил? Представляешь, какой же ты был смешной со своей лысиной бородой и с трубкой. И мы помним, что театры мы отличали по буфетам, потому что в одном театре был лимонад и ромовая баба, а в другом был лимонад и эклер. А эклер с лимонадом – это очень вкусно, потом поперек горла вставал. И мы театры отличали не по репертуару, а именно по тому, где нам больше понравилось. Что нам нравилось? Нам нравилась не игра актеров, которые наслаждение было нашим родителям. Они смотрели и понимали как раз вот эту вот разницу. И у меня был период, когда, будучи сопричастным к жизни крупнейших театров, я, например, регулярно ходил туда и рядом с собой обнаружил людей, которые ходили на дирижера. Потому что они ходят каждый день, но каждый день спектакль один и тот же, балет один и тот же, дирижеры разные. Вот таких высот, конечно, мы не достигали. Но мультик классный, и нам не дано предугадать, как это слово отзовется. Мы только надеемся, что если мы показываем тачки, то дети в этом видят что-то чуть большее, чем ну, некую коллизию, некую разборку между довольно скандальной красной машинкой и всеми остальными, и там великим темненьким, черненьким, темно-синеньким Хадсоном, который Джигарханян так шикарно озвучивал, и всеми этими смешными, в том числе пикапом без капота, который чихнул его и свалил обратно в пропасть. Они здоровские, а не факт, что дети так же восхитились. К сожалению, каждый день грязь льете. Ну, наверное, где-то есть какое-то начало этой фразы. Но вы с грязью как боретесь? Вы руки моете? И после того, как вы обнаружили эту грязь, вы на кого обижаетесь? Вы обижаетесь на себя, как на испачкавшегося, или на те обстоятельства, которые эту грязь... А к врачу у вас же претензии, да? Врач же вам плохой диагноз поставил. Вы же так хорошо жили без врача. И к этому диагнозу пришли ведь не вы. Вы же не виноваты, а виноват врач. Поэтому что это он тут вам таких гадостей наговорил? Разве нет? Разве вы не это имеете в виду? Котик чудо. Это ваш маскот? Ну, нет, маскот нет. Котик это для это то, что прижимается к сердцу. Что-то погасла здесь картинка. Стримьярд меня сильно разочаровывает. Мой самый любимый мультфильм «Ловушка для кошек». И тема автомобильная там тоже есть. В каком масле ездит раллийное авто? Химический состав не интересует, а интересует, какая вязкость. Совершенно напрасно, потому что у как раз спортивных машин у них вопрос не вязкости, а вопрос спецификации. Это очень специальные масла. Спортивные двигатели, опять-таки, кольцевые, раллийные, у них же совершенно разные нагрузки. И тот же самый двигатель Формулы-1, он же живет полгонки всего, двигатель. Его же выкидывают на середине пробега. И у них очень важно не... То есть класс вязкости в нашем своем понимании не имеет вообще никакого значения. А вот химическая основа, вот это как раз самое важное. Иногда это даже тайна. Не всем рассказывают. Мерин кабан должен всем нравиться. Прекрасно. Видели ли вы рекламу с названием «Последний шанс водить», где мужчина вступает в диалог с искусственным интеллектом, беспилотного автомобиля в итоге садится за руль Альфа-Ромео. Нет, не видел. И это вот вы заметили, что даже в таких, казалось бы, темах, которые всем понятны, всем интересны, я должен быть погружен, посвящен, но уж точно осведомлен, у меня стоит пробел, так же, как у меня спрашивают, а вы видели там интервью, там, Дудя с кем-то, а вы смотрели вот такой-то рекламный ролик, вот такое-то выступление где-то, кого-то как-то. Нет, никогда никого не смотрю. Это... Джереми Кларксон, которого все приводят в пример, я не видел ни одного эфира Top Gear. Пару раз видел отрывки. Я знаю, кто такой и чем ценен Джереми Кларксон. Я никогда не смотрел Top Gear. Никогда. Ну, поэтому видите, какой я отстающий в своем развитии. Природа хороший художник, как красиво и гармонично. Раздают галстучки и носочки нашим животным и симметрично частенько. Но если приглядеться, то вот у черного у него как раз капля на носу, она асимметричная. Ему когда нос красили, он вертелся, и поэтому ему попала несимметричная. Она у него на бок, отчего он становится еще более привлекательным. Так. Вот тут сразу был окрик какой-то такой странный. И серии, что ты тут про тачки несешь? Ну-ка, давай. Ну, все, пользователь заблокирован навсегда, без права на дальнейшую свою реплику. И с ним как-то вылетело сразу с десяток реплик. Кто вы, откуда, зачем все пришли? На 140-м не хватало полного привода. Да, но как ездить на 140-м? Полного привода не хватает на любой машине. Любой автомобиль становится более устойчивым, более управляемым. Это очень важная дисциплина управляемости автомобиля, когда он полноприводный. Но 140-й... И даже 190-й, который был ну, кардинально другой машиной, но по его задней подвеске, он уже тогда был потрясением для инженеров. И Шугуров, например, Лев Михайлович, Царство ему небесное, говорил, по поводу задней подвески 190-го Мерседеса, что они создали автомобиль практически с переднеприводными характеристиками. Вот настолько удивительно он ехал, настолько хорошо он держал дорогу. Таким же вот после, например, был прекрасно и по сию пору с нами, находящийся в возможности по рынку походить и где-то там закатило, завалилось купить Ford Fox, у которого потрясающая задняя подвеска, что определяло его совершенно фантастическую управляемость. А 140-й Mercedes, тот самый 600, и тот самый Мерин, и это как раз машина, у которой все было в порядке с управляемостью, очень тяжелый. Он, внешне он выглядел еще более тяжелым, чем является на самом деле. Там даже на шестерке-то уже было хорошо ехать, на V8 было замечательно, но на V12, конечно, было, как полагается. И с одной стороны, да, конечно, здорово, когда у тебя полный привод, потому что у тебя прохождение поворота совершенно другое. Ну и курсовая устойчивость, в общем, казалось бы, более стабильна. Но 140-му это было не нужно. Я на нем ездил, в том числе очень быстро, то есть да, где-то под 200, наверное, я на нем ездил. И у меня не было к нему претензий по управляемости. Вот когда ты едешь на машине, которая сделана довольно компромиссной, понимаешь, что необходим тебе как раз полный привод. А когда машина сделана с большим запасом, вот так бескомпромиссно, вот так вот прям наотмашь, то, как это крамольно звучит, не обязателен ей полный привод. И 140-й, он был хорош и остается хорош. Глобализация автопромышленности, как жаль, что исчезают малые независимые бренды, которых приглашают глобальные корпорации, заставляя переходить на общие для всех платформы. Но мы с вами поздновато бросились оплакивать эту тенденцию, потому что этой тенденции чуть больше 100 лет. Вот вы пишете, что исчезают малые независимые бренды. Именно в конце XIX века началось исчезновение малых независимых брендов. Невероятно интересных, фантастически инженерно оригинальных и как раз имевших вклад, сделавших взнос в копилку человеческих знаний, что такое автомобилизация и как должен выглядеть автомобиль. И тогда каждую машину изобретали с нуля, заново. То есть вот, кто хотел заниматься автомобилем, как правило, готовых решений не имел, кроме энтузиазма. И за всю историю человечества, ну, где-то, наверное, порядка 10 тысяч брендов было у нас с вами, из которых осталось сколько? Ну, сотня, наверное. Китайцев не в счет. И 19 век – это фирмы, которые существовали ярко, броско и делали целых 3 машины в год, 10 машин в год. Почему Карл Бенц дал своей машине, убрал свое имя, свою фамилию Бенц и дал имя Мерседес? Потому что Елинек купил у него несусветную партию в 30 машин. 30 автомобилей. 30 автомобилей – это настолько грандиозно. Это самый большой заказ в истории планеты Земля на тот момент. Ничто, никто, никому в транспортной тематики не заказывал в таких сумасшедших тиражах. И, конечно, Карл Бенц был, Готлиб Даймлер, он был потрясен этим. То есть это было невероятным предложением. То есть приходит к тебе человек и говорит: давай я у тебя куплю 30 машин. У меня, кстати, дочка, ее Мерседесом. И Готлиб Даймлер, он был заворожен этим невероятным заказом. И благодаря ему он выстоял, его фирма сохранилась, жива до сих пор. А рядом было огромное количество других, кто делал очень хорошие машины. Тот же самый Майбах. Вильгельм Майбах – это был человек, который во многом как раз и определил то, что мы сейчас называем современным Мерседесом. Но была фирма Майбах, и где она? Не осталось никого. И фирм, которые в те же времена стартовали в конце 19-го, в начале 20 века, и делали большими тиражами сначала по 5 моделей, штук, там 10, потом 30, как вот Готлиб Даймлер, потом перешли уже на сотни. Ну, потом появился в 14-м году конвейер, Ford T, и понеслась. И они постоянно разорялись, кто-то кого-то поглощал, покупал. И если взять любую фирму, вот абсолютно любую, любую фирму, название которой нам кажется смутно знакомым, и посмотреть ее биографию. Выяснится, что она, вот эта вот малознакомая фирма, она поглотила, пока шла своим жизненным путем, коротким, ярким, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 других фирм, имена которых нам вообще ничего не скажут. Но каждый из них прилагаемся мы с вами, и вы, и я, с сожалением, что какие фирмы были. Ах, как жалко, что они закончились. Ну, прям вот эта глобализация, вот это принуждение к платформам. И еще не так давно, вот я, например, застал, я застал вживую автомобили фирмы Тальбо. И вы, кстати, тоже, может быть, помните, что 41-й москвич, он раньше был Тальбо. То, что пишется как Тальбот. А потом концерн ПСА его забрал себе и перестал выпускать эти вот машины под этим брендом. Я еще застал вживую премьеры автомобилей фирмы Sunbeam. Что вот новинка сезона, новый Sunbeam, смотрите, какая машина. А сейчас Sunbeam, что такое Sunbeam? Где это? Sunbeam — это еще кто это? Это Германия, это Англия, это Франция. А я помню еще не только линейку автомобилей Sunbeam, но и, например, кофеварки Sunbeam. Ну, вот как у Peugeot. Кроме автомобилей есть еще там мельницы для кофе. Или там мельницы там всякие для соли, для специй. Нет никакого Sunbeam. Sunbeam — это великая фирма. На двигателях Sunbeam, например, на крыло вставала российская императорская авиация, потому что это были знаменитые двигатели Sunbeam, которые в том числе стояли на Илье Муромце. Нет никакого Sunbeam. И Тальбо никакого нет. Хотя Тальбо Горизонт, она же симка. Да и симки уже никакой нет. Оказалось бы, не путайтесь с сим-картой в телефоне. Поглощение с утра до ночи. А завтра будет ваша колонка на Ходорковском лайк. Или у ваших монтажеров опять праздник. Да все по графику. Все по-старому. Hyundai Casper хочу купить для дочери, ваше мнение. Будет безошибочно. И дочке понравится, и Касперу понравится. Корейцы делают машины, за которые никогда не стыдно. Даже безупречная Шкода ошибается. Корейцы молодцы. И если вы покупаете новую машину без проблем, то есть вот без тех задач, когда там папа помоги не заводится. О, это замечательно. Тем более по размеру-то она, конечно, они друг другу подойдут. Так, ну, опять-таки, очень странный вопрос, совершенно непостижимый. Иногда как-то вы очень странно рассуждаете, и на том языке, на котором вы пишете, я не в состоянии понять, что вы спрашиваете. В Эмиратах, США, Китае ездят беспилотные такси. Только и по Москве скоро поедут. Беспилотников в разных видах много. Вы пытаетесь этим гордиться? Я бы опасался. Ну, не тот случай, когда я говорю на вашем месте. Я бы опасался. Бронко выпускает в Китае сегодня в том числе. Бронко в Америке выпускает сегодня в том числе. А в Китае, ну, в Китае там же подделки. Весь Хавал, например, он просто был вдохновлен обликом и вот этой тенденцией возрождения Бронко, и все Хавалы, они пытаются как раз пародировать. И те, кто не очень разбираются, смотрят, ну, на Бронко похож. Нет, это Хавал. Ну, китайцы все выпускают. Самое главное, что американцы его делают. Так, как вы считаете, нужна ли смертная казнь в России? Как вы к ней относитесь в целом? Смертная казнь нужна в Израиле. Она по второму разу разрешена. Теперь израильтяне будут как раз арабов казнить. И смертная казнь необходима в той стране, в которой нет претензий к правовой системе. У смертной казни единственный изъян – это невозвратность. Невозможно фарш провернуть назад. И в условиях не бывает безупречных систем, юридических в том числе. Но система израильского правосудия, израильские законы, система рассмотрения в суде вины, а также вынесения приговора, она дает надежду, что справедливость соблюдена. В России справедливости быть не может. В России есть только законность, а законы в России подлые. Правоприменительная практика и подавно подлая. В России недопустима смертная казнь, потому что людей судят не за то, что они сделали, и очень часто судят за то, что они вообще не делали в принципе. То есть совершенно невиноватых людей. И если есть очень страшное, в том числе
смертная казнь, какая-то вот такая прям запредельная высшая мера наказания. Вероятность того, что под нее попадет Чикатило, минимальна. Вероятность того, что под нее попадет обычный человек, схваченный на улице, довольно высока. Поэтому смертная казнь допустима, на ваш взгляд, только там, где безупречная юридическая система. В Российской империи уложение о наказаниях состояло из более чем 1300 статей, сравнить с нынешним Уголовным кодексом. И в Российской империи перед революцией был не имевший аналогов, не имевший прецедента, совершенно удивительный статус прокурора. Прокурор в Российской империи, единственный раз в истории человечества, имел право не согласиться с вердиктом 12 присяжных в случае, если они выносили решение о наказании, с которым он был не согласен, в пользу смягчения. Еще раз. Если 12 присяжных говорили виновен, а прокурор считал, что невиновен, прокурор имел право не согласиться с вердиктом присяжных. С вердиктом присяжных соглашаются во всем мире, потому что это максимальная степень объективности. 12 незнакомых между собой людей, 12 человек, которые взвешивают с точки зрения умозаключения. Они же не юристы, присяжные не юристы, присяжные – это как раз случайные люди. Это общественность. Им говорят, ну как вам кажется, вот это справедливо или несправедливо? Так наказывают или так не наказывают? И в российской правовой системе было разрешено прокурору не согласиться с обвинительным заключением в пользу смягчения. Наоборот, нельзя было. Нельзя было сделать, не разрешалось прокурору. Присяжные говорят, он невиновен, прокурор говорит, а мне это не волнует, я считаю, что виновен, расстрелять. Только в сторону смягчения прокурор имел право опротестовать и не согласиться с вердиктом, вынесенным 12 присяжными. Вот это как раз, наверное, близко к идеалу. Наверное, это одна из лучших правовых систем в истории человечества, когда избежать ошибку можно было практически до последнего этапа, даже в момент вынесения приговора. И самое страшное ведь в наказании – это наказание невиновного. Самое страшное в наказании – это несправедливость. Когда не наказали виновного, это также несправедливо. Но когда непоправимо наказали невиновного, казнив его, это то, что недопустимо, и государство должно приложить все силы, чтобы подобное не произошло. То есть преступника можно потом по-другому наказать, еще раз поймать, а вот вернуть жизнь не получится. Так, что-то происходит в компьютере. У вас на канале есть нарезки с украинских каналов, с вашей аналитикой. Конечно, вы, как всегда, четкие и рассудительны. Какие же там девушки, ведущие прекрасные? Да, конечно, а как же иначе? Это же Украина. Полный привод не нужен в климате южном, и там, где нет зимы, и заездов во дворы нечищенных. Ничего подобного. Совершенно с вами не соглашусь. Полный привод – это непроходимость, это управляемость. С вашей точки зрения, полный привод – это грузовик, это джип, это для того, чтобы лезть в сугроб или пробиться через какую-то грязь. Нет. Как раз Audi Quattro показало, что легковой полный привод не для преодоления препятствий, а для идеального прохождения поворотов, для безопасности. Как раз пассивная безопасность складывается из управляемости. Эталонная управляемость достигается полным приводом. И Audi Quattro, Audi не Quattro, то есть Audi моноприводная, она очень сильно уступает полноприводный, потому что гениальный, один из лучших на Земле, а может быть даже самый лучший, это полный привод системы Audi, тот самый, который Quattro, и он не для того, чтобы по сугробам пробиться через тернии к своему родному подъезду и наконец-то добраться до дивана, тапочек и телевизора. Сейчас почти все машины очень унифицированы, сделаны из одинаковых запчастей во многом, отличаются размеры. Если вы посмотрите хронику, например, Америки, любого десятилетия, 20-х, 30-х, 40-х, вы отличите одну машину от другой? Нет. Вы отличите предвоенный период, например, 40-е годы. Chevrolet от Buick, Mercury от DeSoto? Ни в коем случае. Послевоенный период. Вы отличите Chrysler от Cadillac? Dodge от Ford? Нет.
Вот этот вопрос, нам кажется, что мы с вами вот сейчас оказались в этом невыгодном положении, такого, в общем-то, оскорбленного трепета перед автомобилями. Мы же за разнообразие, мы же ценим и знаем, мы понимаем, что вот эти блюда, они все разные, что гурман, он всегда с упоением отнесется к аперитиву. Гурман воздаст должное закускам. Гурман, конечно же, не пройдет мимо первого горячего блюда. И, конечно, основное блюдо тоже гурман оценит. И мы с вами гурманы, и поэтому мы знаем, что все автомобили разные, для разных целей. У них у каждого своя шкала ценностей. Они все по-разному. И тут вдруг бас, нас взяли, всех отутюжили и сказали, вот они все одинаковые, вот только так и никак иначе. И это же самая проблема абсолютно у каждого предыдущего поколения, потому что в 40-е годы то же самое. Как выбрать-то, они же не отличаются. В 50-е годы, да они же все одинаковые. Они все прекрасные, но они все одинаковые. 60-е, 70-е, 80-е. Мы с вами не первооткрыватели, не первые страдальцы в истории человечества, кто столкнулся с этой ужасающей унификацией. Привет из Краматорска. Что вы скажете о Ланосе Део? Део Ланос был очень хорошей стартовой машиной, прекрасной, совершенно маленькой, замечательно сделанной, и у нее были в том числе в украинском исполнении определенные трудности с двигателем. И Део Ланос – это был автомобиль, который позволял понять вот эту колоссальную разницу между тем, к чему нас принуждало отечество, когда мы с вами ездили там на Тавриях, на Жигулях, на Москвичах, вдруг бац, и Део Ланос, которая иномарка. Как, иномарка же должна быть большая, пафосная, цветометаллика? Да нет, Део Ланос. Причем неубиваемая машина. 100 лет тянули с развитием, но сейчас, похоже, уже почти предел. Про Луаз, что думаете, ездили на нем? Он реально плавать мог, некоторые модели? Нет, ни одна модель его плавать не могла. Был транспортер переднего края, который очень хорошо барахтался, но он не был загерметизирован и не был тем самым плавучим корытом, как это рисуется в том числе в воображении, иногда в какой-то абстрактной хронике. На Луазике я много ездил. Луазик меня сильно смущал по климату, потому что он требует все-таки шапки-ушанки зимой. Задуман он был великолепно, исполнен был отвратительно. Потому что и мелитопольский мотор, тридцатка совершенно отвратительная, и система полного привода, и у него ломалось все. У него и печка ломалась, и мотор ломался, и коробка ломалась, и торсионы. Хотя сама по себе идея была великолепная. И вот если бы было качественное исполнение, то есть если бы индустриализация государства поспевала бы за идеей инженеров, то Луазик, любой Луазик, был бы в одном ряду с Штайр-Пух-Пинсгауэр. Потому что вот они как раз, что Пинсгауэр, он как раз на цыпочки поднялся не случайно, и легенький, очень даже такой плоскодонистый и живенький Луазик с маломощным мотором, который все время идет натяг, на торсионах. Он же торсионный. У него же совершенно по-другому работают, колеса по-другому работают. Он был великолепный проходимец. С точки зрения борьбы с бездорожьем, ну, Луаз вот стоит как раз рядом с Пинсгауэром. Но Пинсгауэр-то доедет и вернется, а Луаз-то нет, Луаз-то развалится. По поводу того, что 100 лет тянулись с развитием, 100 лет занимались, 100 лет пыхтели, 100 лет ходили на работу, 100 лет закрома Родины наполняли, план перевыполняли 5-летку за 3 года и не преуспели. Наработали при этом что-то? Есть какие-то результаты? Есть. А есть ли в результате итог, который можно было бы назвать словом развитие? Ну, если человек родился, не умея ходить, есть, читать и писать, а потом научился ходить, есть, читать и писать, это развитие? Это развитие. А качество этого развития? А вот качество, конечно, разное. Поэтому развитие, ну, совсем обнулить не получится. Развитие есть. А качество, результат этого развития, им пользоваться можно? Ну, если результат АвтоВАЗ, то, пожалуй, нет. И наступил ли уже сейчас предел, если Россия не развалится в результате войны? Даже если развалится, но не погибнет при этом. Ну, потому что будет там федерация какая-нибудь независимая. Тогда предела, наверное, мы с вами констатировать не сможем.
А вот если, например, это будет результат войны, когда выбомбили, когда разрушено, когда поломано, тогда к подзапоздалому и не очень результативному развитию добавится еще и предел. Вот тогда точно конец. Котикам привет. Astra J 12-18 года. Понятно, что Opel, но все же. Такая Astra J, она гениальная машина. У нее сзади один параллелограмм Уатта у Opel Astra J. Это очень интересная подвеска. И машина эта, если она не ржавая, замечательная, особенно когда там стоит мотор 1.8, который 140 лошадиных сил, на 1.6 тоже хорошо, но на 1.8. Самое главное, чтобы не на роботе, потому что робот отвратительный. А вот когда на механике 1.8, Astra J, да ну что, гениальная машина. Если сейчас где-то вы ее найдете, и у нее будет нержавый кузов, то есть она не в дырку, вы еще получите огромное количество счастливых минут и часов за рулем этой машины. Toyota или Honda, собранная в Китае, можно доверять и покупать? Нет, ни в коем случае. Только в случае самообмана. Это же Honda, это же Toyota. Любая машина, сделанная для внутреннего китайского рынка, речь как раз идет о них, эта машина сделана на отвали. Эта машина умышленно ухудшена, и инженеры, работающие на Toyota и на Honda, эту разницу знают, и эта разница искусственная. То, насколько лучше сделана японская машина для японцев и для американцев, вот ровно настолько она хуже. То есть это не поставили, тут не приварили, там убрали, здесь сэкономили. Да потому что не надо. Потому что на внутреннем китайском рынке это не требуется. И когда в России обманываются, говорят, ну, минуточку, это Toyota. Toyota за качеством следит. Ничего подобного. Toyota делает машину ровно настолько, насколько требуют стандарты и ГОСТы Китая. Не больше. И китайские законы, они другие. Они не о том. И китайская машина на внутреннем китайском рынке не должна быть вечной. Если в Европе, в нашем с вами понимании, она должна быть вечная, то для китайцев она одноразовая. Она сразу одноразовая. И когда вы себя обманываете тем, что, ну что, это японская машина. Просто так получилось, что made in China, а в основном-то она японская. Вот тут-то вам, конечно, и конец, потому что вы себя обманули. Не делайте так. Но позорно же ехать на каком-нибудь Чунцине или Чунгане. Поэтому хочется ехать на Toyota. Да нет, это все то же самое. Становится все больше так называемых темных фабрик, да, работа. Роботам не нужна еда и свет, качество везде одинаковое становится. Да. Ну, вот у корейцев, например, уже были эти конвейерные линии, где ни одного человека. Когда я там был в 2007 году на заводе Hyundai, то там конвейерная линия по сборке двигателей, ни одного человека, полная автоматизация, поэтому все гайки закручены прям вот четко совершенно динамометрическим усилием. И, конечно, брак там был меньше. И китайцы в этом отношении, они сделали Европу, потому что их темные фабрики, они позволяют любое количество, вопрос технологии. На китайских фабриках, которые самые прогрессивные и самые современные, делается машина, которая не стала лучше, чем европеец. На очень хороших фабриках делается дрянь. Самыми потрясающими технологиями делается дрянь. И эта дрянь потом продается. И уже неважно, она сделана безупречным роботом или она сделана дедушкой Цинь в гараже. Очень довольно часто они сопоставимы по результатам. Давно в гараже услышала ваш рассказ о том, как начали выпускать Ланос. Повтор нигде не могла найти. Ну так и какой повтор? Разгромили эхо Москвы, нет никакого гаража. Где же можно было бы найти следы? Как научиться в диалоге сразу видеть агрессию, манипуляцию, наезд и сразу отвечать даже не на тот вопрос, что задали, а по смыслу? Здесь вы как-то сразу схватили очень много разных вопросов, потому что вы агрессию увидите сразу. Какие подсказки вам нужны? Вы агрессию как можете не почувствовать? Манипуляцию? Манипуляцию, если вы разбираетесь в теме, вы тоже не проспите. А здесь вы, задавая вопрос, ну, как всегда, грамотно сформулированный вопрос содержит часть ответа. Вы сами определили один очень важный принцип. Отвечать не на тот вопрос, что задали, а по смыслу. Я отвечаю на тот вопрос, что задали, по смыслу, но не теми словами, не теми формулировками, которыми спросили. А скажите, пожалуйста, где-то у вас зеленый табурет. А знаете, зеленый табурет у нас вот там. Вот здесь, если это заход на манипуляцию, вы уже сразу поддались, вы уже сразу, пользуясь формулировками вопроса, отвечая, вы уже сразу даете ключ к манипуляции. И когда вас спрашивают, а где у вас тут зеленый стул? Ну, на самом деле, у нас мебель здесь разная бывает, и в том числе зеленая, но, кстати, стулья, как правило, у нас красные. Но если вам нужен зеленый, то, конечно, я могу специально для вас найти. И по существу, но здесь сразу неуязвимость позиции. Потому что, когда ты не принял вот эту попытку подобрать ключ к твоему замку, чтобы заставить тебя, предложить тебя, вывести на диалог начинающийся ответ словами вопроса, значит, ты не поддаешься вот этой манипуляции. Как только вы поняли это в себе, как только вы начали так вести диалог и отвечать на вопрос по существу, по смыслу, но не в формулировках этого вопроса, вот тут вы стали на чуточку сильнее, неуязвимее и менее подвержены манипуляции. Но вы сами ответили на свой вопрос. Но китайцы начали реализовывать суперподвески. А китайцы много что начали реализовывать, и китайцы имеют один очень серьезный выигрыш перед Европой и всем остальным миром. У них скорость продукта гораздо быстрее. Если в Европе нужно 5 лет цикл вызревания автомобиля, то в Японии, то в Китае 2,5-3 года. От идеи до конвейера у Китая путь в 2 раза короче. Поэтому получается, что за 5 лет в Европе сделают один автомобиль, а в Китае сменится уже поколение. То есть будет один автомобиль, а через 2,5 года второй. Это будет машина первого поколения, а это будет машина второго поколения. Когда у тебя идет прогресс вот так скачкообразно, а Европа все время мямлит, то, конечно, в том числе появляются вот эти знаменитые подвески, которые у Европы-то так по сию пору и не нашли никакого ответа. Все смотрят уже не первый год на китайские машины, которые едут по неровностям, абсолютно ровно плывут. И технологии-то европейские, конечно, не китайцы придумали. Но европейцы в Европе воплотить это некому. И в Европе, как всегда, получается, а у нас дорого, а у нас затраты уходят на борьбу с экологической религией, потому что нам предписано победить СО2, а не работать вот над этой подвеской. На эту подвеску, конечно, есть определенный процент тех, кто с удовольствием бы среагировал, в том числе своим кошельком, но мы не можем на это пойти, потому что у нас есть более глобальные задачи. В Китае за каждым автопроизводителем стоит бюджет государства. Любой китайский инженер может позволить себе распоясаться в хорошем смысле творческого потенциала в любую сторону и создать все, что угодно, потому что нужно или не нужно, но за то, что ты это сделал, ты по-любому не разорился и не несешь ответственности, а если оно понравилось, то оно тут же реализовано. В Европе такого нет. В Европе тебя наказывают за то, что что ты сделал то, о чем тебя не просили. И вот сколько, например, биографий автомобилей в Европе, в Америке, когда тот же самый Ford Mustang. Ford Mustang – это машина, которую нельзя было делать. Но на Форде было совещание о том, что нам нужно придумать какое-нибудь что-нибудь. Слушайте, мы такие плохие, мы на Форде такие плохие, у нас на Форде ничего не получается, у нас нет какой-то прорывной модели, нам нужно встряхнуть рынок. Нам бы какую-нибудь машину, которая, ну пусть будет с инженерной точки зрения обычная, она должна быть такая красивая, броская, внешняя, чтобы все прям посмотрели, схватили за сердце и сказали «ах». И вдруг выясняется, что в подвале парочка ребят после работы рисовали для себя. Вот как им казалось, вот так вот. Вот такой длинный капот, вот такой поджатый короткий хвост, вот такая база, двухместная машина, такой фастбэк. Вот мы такое хотим сделать. И когда там наверху сказали, нам нужна прорывная машина, чтобы... Идею мы потом придумаем, чтобы она просто потрясла всех. Говорит, минуточку, я где-то в подвале видел, там ребят, кажется, мелками что-то такое рисовали. Спустились, сняли со стены этот уже готовый скетч, сказали, вот, аплодисменты. То есть машина была сделана, вопреки, ее никто не заказывал, но ее делают талантливые люди, которые понимали, что из этого может получиться готовый автомобиль. То есть это не абстракция, из которой, ну а как мы это сделаем? Это конкретика, это можно было сделать. Но в Китае все так. А в Европе ничего так. В Европе есть начальник. В Японии есть начальник. который говорит, ну, значит, так, будем делать. В Корее есть начальник, говорит, вот так. А в Китае там тоже есть начальник, но почему-то там из серии пляшем. И пляшут не на свои деньги. В этом самый большой выигрыш. В Китае пляшут на деньги бюджета, на государственные деньги. Привет из Киева. Только что увидел Варбург. Во дворе хорошо выкрашен в цвет ряженки. Я их 40 лет не встречал. Варбург, он ведь нам тоже казался иномаркой. И это вот как раз разница между Мерседесом и Варбургом, между ГДР и ФРГ, между Северной Кореей и Южной Кореей. Между нами убогими, когда мы на этот Варбург и на Трабан смотрели, это была иномарка. А у Варбурга стоял трехцилиндровый мотоциклетный двигатель под капотом. А он же смотрелся, а он же ехал. Он производил то самое впечатление, ради которого мы, собственно, так все и смотрели в эту сторону. Здорово это было. Toyota BZ3X на базе Avion. Ха-ха. Среди самых нелепых названий. Вот у автомобилей регулярно случаются идиотские имена. У фирм регулярно бывают приступы идиотизма. В моем рейтинге самое идиотское название модели на планете Земля вот у Toyota BZ3X. Вот самое идиотское. Ничего более кретинского придумать было нельзя. Расскажите о термине тюнинг. Это про моторы, внешний вид или полная переработка? Я про ателье с дизайнерами. Ни у одного термина, даже у такого однозначного, как говорят, простуда, нету четкого критерия. Тюнинг, конечно, он начинался, а он тут же ушел в ход розик. Тюнинг начинался с улучшения. Берется машина и улучшается. В первую очередь, самое главное направление, которое все заметили, это улучшение внешности. И это тюнинг внешних обвесов, хромированных колес. Но потом захотелось, чтобы оно быстро ехало, чтобы получилось интересно. И это тюнинг, тот, который уже ушел в свап, и из которого выросло техническое направление волков в овечьей шкуре, когда снаружи смотрится как запорожец, а внутри это зверюга. И сюда же, в этот же тюнинг, полная переделка, когда хот-род, но хот-род бывает сохранивший, по крайней мере, внешние очертания своего прародителя, и полностью от хот-родины так, что там вообще не угадывается, кто это был. И это все можно назвать словом тюнинг, но это то же самое, как в рок-музыке. Сколько вы знаете направлений рок-н-ролла? Ну, штук 50, наверное. А может быть, даже больше. Ну, это все вместе рок-н-ролл. То есть, ну, все же вместе, это тюнинг. Тюнинг. Но это совершенно разный тюнинг. И каждый вам охотно расскажет про свою версию, потому что, не, немножечко, это не тюнинг. Это, и дальше будет какой-то такой термин заумный. Видите, вот котики, кстати, да, котики. Котики, когда близко рядом, после этого потом все рылится в пушку. И поэтому я в течение всего стрима кто-то как-то пытаюсь прокашляться, проморгаться. Так, внимание. Побеспокоили. Да, есть такое, конечно. Котейка, ты же украшаешь нашу жизнь. Даже несмотря на то, что ты выглядишь как хмурый турист, которого из палатки поутру достали. И сказали, ты на природе отдыхаешь, ты должен по грибы ходить. Котейка. Ну, а понятно, тебя, конечно, палками бьют, поэтому на протянутую руку ты реагируешь вот так вот. Так вот страшно, да. Это у нас с вами последние минуты матча. А где у нас второй участник международного рабочего движения? Да, трудно сказать, где-то он. Есть ли у вас информация, как технологии беспилотных автомобилей лучше? С лидарами или технологии Tesla без лидаров? Ни одна технология не является конечной. Это как в программировании. Ни одна ошибка не бывает последней. Любая ошибка в программировании – предпоследняя. Любая технология беспилотников, она предварительная. И вот Mercedes, который S-классом своим заявил сейчас как раз уже третьего уровня автопилота, откатился на второй, потому что он не смог преодолеть скоростной барьер. Ему нужно было показать, что в состоянии автопилота, на автопилоте третьего уровня, Mercedes едет совершенно уверенно выше 100 км в час, а у них не получилось. У них скорость обсчета у компьютера пока еще этого не позволяет. Они заказали на NVIDIA результаты, им сказали, да, сделаем, конечно, дайте нам что-нибудь, не получается. Поэтому человечество пока еще эту ошибку только прорабатывает. Грандиозно ошибется несколько позже. Все, спасибо вам, до свидания.